«Был бы повод».
Здравствуйте, это программа «Был бы повод», в студии Михаил Антонов. 11 мая на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1692 год, 11 мая, с верфи на Переяславском, оно же Плещеево озеро, стали сходить построенные под руководством иноземных мастеров первые российские корабли.
Франц, хочу два корабля в Голландии купить.
А следующий год? Это хорошо.
Некогда потешная флотилия Петра I, которую можно считать начальным скелетом отечественного кораблестроения, начинает обрастать мясом в виде уже не потешных, а настоящих кораблей. Плещеево озеро во времена Петра было больше, чем сейчас. Тогда 73 квадратных километра, супротив нынешних 51 квадратных километра. Через Переяславль шла Осударева дорога, связывающая Москву с Архангельском. Для создания настоящих кораблей молодой царь выписывает из Голландии мастеров. И за 5 лет под руководством господ Бранта, Корта и Класса была построена небольшая эскадра. 2 фрегата, 3 яхты, галера и суда меньшего размера. По словам Петра, суды удались все, зело хороши. 11 мая флотилия спущена на воду. Ее появление было встречено залпом пушек, возвестившим рождение российского флота. Уже летом на этом озере пройдут первые учения новых кораблей, во время которых построенная галера будет вести тренировочный бой и выполнять маневры. 1939 год, 11 мая. Начинается Ханхенгольский конфликт. Необъявленное военное противостояние между СССР и Японией.
В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки.
По мнению советской стороны, начало конфликту положили требования японцев о признании реки Халхин-Гол границей между Маньчжоу-Гоу и Монголией. Хотя граница географически проходила 20-25 километров восточнее. По донесениям агентов, это были лишь поверхностные претензии Японии. На самом деле в стране восходящего солнца уже говорили о намерении не только получить контроль на границе, но и расширить границы Японии вплоть до Байкала. 11 мая отряд японской кавалерии продвинулся на 15 километров внутрь территории Монголии и атаковал монгольскую пограничную заставу. С подходом к границе подкрепления японцы были оттеснены на исходный рубеж. Это событие условно считается началом полномасштабного вооруженного конфликта. Локальные столкновения и обстрелы будут продолжаться до сентября 1939 года. Японцы сами потом попросят мира и первыми подпишут соглашение между Монголией, Японией и СССР о прекращении огня. Согласно докладу Георгия Жукова, японцы в Ханхенгольском конфликте потеряли свыше 20 тысяч человек. Наши потери – 10 тысяч убитыми, 15 тысяч раненых.
Неувидаемой славой покрыли свои боевые знамена наши войска, сражаясь за родину в монгольских степях.
1963 год. Оглашен приговор ГРУ Олегу Пеньковскому. Высшая мера наказания. Пеньковский предатель. Причем не просто его завербовали, поймав на каком-то компромате. Полковник ГРУ был так называемым инициативником, то есть человеком, который по собственной воле захотел сотрудничать с Западом. 3 года подряд он будет работать сразу с 2 разведками, американским ЦРУ и британской МИ-6. За эти годы Олег Пеньковский передаст 111 фотопленок, отснимет 5500 сверхсекретных документов, общим объемом в 7650 страниц. Как уже после установит следствие, Пеньковский работал, что называется, на будущее. ЦРУ обещало ему $250 000 после завершения шпионской деятельности и переселения в США. Чтобы поймать Пеньковского, чья фамилия в качестве двойного агента стала фигурировать еще в 1962 году, КГБ проводит беспрецедентную операцию. Беспрецедентную и по количеству задействованных в ней людей, и по количеству техники. Полковника удалось практически поймать за руку, когда он копировал очередные документы.
Следовательно, вы являетесь агентом 2 разведок одновременно.
Да, я не стал делать выбора и работал с двумя разведками.
Суд над Пеньковским делают полуоткрытым, но при этом показательным. Иностранцы в зал суда не допускаются, газеты ежедневно публикуют стенограммы допросов. По слухам, Пеньковский в речах и в хронике кажется абсолютно спокойным, так как ему якобы обещали сохранить жизнь. И, похоже, оглашенный 11 мая 1963 смертный приговор произвел на Пеньковского ошеломляющее действие.
Предателю и шпиону, продавшему свое отечество, нет места на земле. И я требую приговорить Пеньковского к смертной казни.
После слов «высшая мера наказания» Олег Пеньковский закроет лицо руками и просидит так минут пять. Приговор будет приведен в исполнение 16 мая в 16 часов 17 минут, о чем на следующий день будет опубликовано сообщение ТАСС. 2002 год, 11 мая. За чередой новостных событий совершенно незаметно в этот день проходит сообщение о трагической гибели Ники Турбиной. Маленькая девочка-вундеркинд 8 лет удостоилась с подачи писателя Юлиана Семенова публикации своих стихов в «Комсомольской правде». Так о ней узнал весь Советский Союз. В 83-м при поддержке Евгения Евтушенко выходит ее первый сборник стихов. Ей тогда едва-едва исполнилось 9 лет. А Нике Турбиной снимают сюжеты в новостях, выходят передачи. Она специально приглашенный гость на многих литературных мероприятиях.
Как я пишу стихи, то об этом рассказать невозможно. Но когда я напишу стихотворение, я выдыхаю из себя ту силу, с которой это стихотворение рождалось.
А потом начинается перестройка, и Ника стала подрастать. Стихи 13, 14, 15-летней девочки уже меньше интересовали, чем поэзия ребенка. По ее собственным воспоминаниям, она тяжело переживала потерю популярности и интереса публики. По воспоминаниям знакомых уже в старших классах, Ника начинает вести богемный образ жизни. Выпивает, часто заводит романы, подолгу не живет дома и даже режет вены. Было замужество, зачастую. Человеком, который старше Ники Турбиной на 60 лет. Была жизнь за рубежом. Была брошенная учеба. Сначала в ВГИКе, потом в Институте культуры.
Я совершенно растерялась, потеряла себя. Я пила очень много. Вот. Не знала, за что ухватиться. Была полностью растеряна, потеряна. Тогда я поняла, что просто разлагаюсь. Я не могу так. Это не я. Это не Ника Турбина. Это Ника Турбина по паспорту.
11 мая 2002 года Ника Турбина была у друзей, сидела на подоконнике у раскрытого окна, пятый этаж. Видимо, она неудачно повернулась и сорвалась вниз. Приехавшая скорая увезла 27-летнюю Турбину в больницу, где она и скончалась. Все родные и знакомые отказались признавать случившееся самоубийством, сказав, что это был просто несчастный случай.
«Был бы повод».